Тема нашего сегодняшнего урока – Талмуд Вавилонский. В то время находим несколько упоминаний о том, что Моше Рабейну, когда он записывал Тору на горе Синай, он получил Тору не только в форме письменного текста, с тем, чтобы он записал, а дальше думал о том, что же там написано на самом деле, размышлял и вынужден был делать какие-то комментарии. В самом тексте Торы в нескольких местах написано о том, что процесс записывания Торы на горе Синай был процесс творческий. То есть Творец, продиктовав Моше Рабейну этот зашифрованный текст Торы, дал также к нему объяснение. То есть Моше Рабейну получил Тору в совокупности двух учений, Торы письменной и Торы устной. При этом Тора устная является основным знанием, поскольку оно широкое, распространенное и многомерное, в то время как Тора письменная является только кратким и зашифрованным текстом, у которого нет никакого простого значения. Тема нашего сегодняшнего урока, мы прочтем с вами одну Мишну, всего лишь одну теорему, ибо под Мишной, сформулированной во втором веке новой эры окончательно, можно понять, как формулировка какой-то теоремы, и дальше Талмуд занимается доказательством этой теоремы и раскрытием каких-то ее сторон и углов. Мы сегодня будем учить трактат Гитин, трактат, который занимается вопросами развода, и начнем с самой последней Мишны. Самого последней теоремы трактата Гитин. Гет на иврите означает разводное письмо. И что интересно, это то, что по поводу развода в тексте Торы сказано буквально три пасука, три стиха, в то время как Талмуд, вот этот целый большой трактат Талмуда на 90 листов, где каждый лист мудрые люди, умеющие учить Талмуд, могут изучать в течение, ну, скажем, от одного дня до нескольких лет, один лист. Вот эта вот книга написана вся для того, чтобы объяснить три строчки то, что уже само по себе является хорошим доказательством того, что действительно Тора была дана в устной форме, а то, что написано письмо, это исключительно зашифрованный текст. Давайте попытаемся прочесть сначала слова Торы, что Тора говорит о разводе, как мужчины разводят женщину. Дальше попытаемся задать себе несколько вопросов, которые вообще могут принципиально возникнуть из этого текста, где в тексте есть неясности. И после этого мы выучим с вами одну тему, а именно, каковы могут быть основания для развода. То есть, можно развести женщину просто так, в любой ситуации. Захотел, развел. Или для этого требуются лишь какие-то условия. Что муж имеет право развести свою жену, только если нашел он в ее поведении какие-то недостатки. А просто так нельзя. Увидеть. Итак, в тексте Торы написаны следующие слова. «Киках иш иша убала, вегая им лотим цахэн бейнав, кимаца байрват давар, векатав ла сефер критут, венатан беяда, вишелхами бейто». Когда возьмет человек женщину и войдет к ней, и если случится, что не находит она милости в его глазах, ибо нашел он в ней мерзости элемент, тогда напишет он ей разводное письмо и даст в руку и вышлет из своего дома. Ваяцами бейтой, выйдет она из дома. Вегалха вегайтала ишахэ. И выйдет замуж за другого человека. За второго мужа. Весина гаиша ахарон векатавла сефер критут венатан беяда вешелхами бейто. Оки ямута иша ахарон ашех лакаха ло лиша. Ло юхаль бала гаришон ашех шелха лашуб лакахат льет ло лиша. Ахаре шер гутма ки туававу лифне ашем вело тахтие таарец ашер ашем элокеха нутен леха нахала. Что если возненавидит ее второй муж и напишет ей тоже разводное письмо и даст ей в руку и вышлет из дома, либо если умрет второй муж, то первый муж не может взять ее назад. То есть в обычной ситуации, если муж развел свою жену, и она не выходила замуж, он может ее теоретически вернуть себе назад, в случае, если муж не является коэном, которому запрещено жениться на разведенной женщине, в частности, на жене своей первой, которую он тоже развел. Это все, что сказано о гете. Больше не сказано ничего. Больше в Торе, о гете, больше не сказано ничего. Вот на эти слова есть целая книга, которая эти слова анализирует. Множество вопросов, на первый взгляд, возникают здесь, в этом тексте. Что это за книга Критут? Как ее нужно давать? и как она написана, какое должно быть намерение. Множество законов из этого вытекают. На первый взгляд, сам текст достаточный. То есть человек берет, пишет разводное письмо и все. Что в нем нужно писать? Оказывается, существует много тысяч законов, нарушение одного из которых приводит гет к тому, что он становится недействительным. В течение последнего больше чем года я изучаю трактат Гитин с Галахой. Больше чем год я изучаю этот посуд. То есть изучал в свое время. Когда я учил, то я его изучал больше чем год. Начнем с последней Мишны. Итак, наша тема следующая. Есть ли какие-то основания для развода? То есть, что если эти основания не исполняются, то муж не имеет права развести свою жену. Мишна гласит следующее. Бейт Шамай умрим. Лой гареш адам эт ишто, эла им кен маца ба двар ирва. Шинамар ки маца ба ирва давар. Убейт Гилель умрим. Афилу гигдиха тавшило. Шинамар ки маца ба ирва давар. Раби Акива умер. Афилу маца херет меа вимену. Шинамар ве гая им нотим цахем бейна. Есть у нас спор между тремя мудрецами относительно того, что является основанием для развода. Бейт Шамай говорит, не имеет права человек развести свою жену, иначе как если она совершила разврат или была зафиксирована за нескромным поведением. То есть нескромно одевалась, разговаривала с мужчинами на рынке, то есть имеется в виду с сторонними мужчинами в общественном владении. Иначе, как если женщина вела себя нескромно или совершила разврат, тогда с ней развестись нельзя. Откуда знает это Бейт Шамай? Шинеймар, как сказано в пасуке, кимаца байрват давар. Что если нашел он в ней элемент мерзости, элемент разврата, то тогда можно с ней развестись. Еще раз, пасук, слово Тор написано так. Киках ищешау балах, человек женится на своей жене и войдет к ней. И если не найдет она милости, потому что нашел ба эрват давар, поскольку нашел в ней разврат, тогда можно развестись. Значит, если женщина ведет себя достойно, то человек развестись с ней не может. Так получается. Бейт Гилель, школа Гилеля не согласна со школой Шамая. Заодно мы с вами увидим, как возникают споры между мудрецами и как они разрешаются. И где истина. И Бейт Гилель говорит, даже если у нее подгорела пища. Если женщина, когда она готовила пищу, пища ее подгорела, это основание для развода. Не нужно, чтобы она совершила разврат для того, чтобы иметь право с ней развестись. Даже если у нее подгорела пища, это основание для развода. Как сказано, кимацаба эрва давар. Тот же самый стих. Бейт Гилель делает из нее другой вывод. А именно, что написано? Когда найдет в ней разврат или давар, или какую-то другую причину, или какой-то другой недостаток. То есть не обязательно разврат, можно и даже другой недостаток, если у женщины есть. Это уже основание для развода. Раби Акива говорит, Раби Акива спорит с обеими точками зрения и говорит, «Афилу маца херет неагимену», даже если нашел другую, более достойную, чем прежнюю. Как сказано, «Вэгая им лотим цахэн бейнав», и будет, если не нашла она милости в его глазах. Действительно, получается, на первый взгляд, внутри текста Тора прямое противоречие. Читаем еще раз. Когда муж возьмет свою жену и войдет, если не найдет она милости в его глазах, потому что нашел в ней эрват, разврат, или причину, или давар, или причину. Получается, что в этой фразе есть три последовательных элемента, которые свидетельствуют о причине развода, и совершенно непонятно, на какой из них нужно сделать акцент. Если, как Раби Акива, так вот в самом начале написано, что не нашла на милости в его глазах, можно разводиться. Но зачем же тогда написано «эрва», «разврат»? Достаточно, не надо, чтобы она разврат делала, достаточно, что она ему не понравилась, что он нашел другую более достойную. Он уже может с ней развестись и жениться на другой. Зачем же тогда разврат, чтобы она была замешана? А если уже написано «разврат», то зачем написана другая причина? Так, что у нее подгорела похлебка. Скажи, что если у нее подгорела похлебка, это уже достаточная причина для развода. И тем более будет понятно, что если она сделала разврат, это еще более существенно, чем если у нее щи подгорели. Сегодня мы сразу видим, что текст явно-явно зашифрован, и в своем многомерном пересечении он покажет нам небывалую-небывалую глубину еврейской мысли. Ну и самый главный вопрос. Предположим, что мы установим с вами, что галаха То есть в жизни мы поступаем по точке зрения одного из этих мудрецов. Что будет, если человек разведется со своей женой, не имея основания? То этот развод имеет силу или нет? Например, по Бейт Шамаю можно развестись с женой, только если она совершила разврат. А что будет, если жена не совершила разврат, только у нее подгорела пища? По Бейт Шамаю нельзя разводиться в такой ситуации. Только если был разврат. А если он возьмет и из-за подгоревшей пищи разведется с ней, то этот развод имеет галахическую силу или нет? То есть она разведена в результате или не разведена? Это все многие-многие вопросы. Теперь мы уже начинаем понимать, как внутри текста скрыты тайны. Талмуд дает нам следующее объяснение текста. Таня. Амру бейт Гилель бейт Шамай. Сказали бейт Гилель бейт Шамай. Сейчас начинается спор между школой Гилеля и школой Шамая, каждый из которых пытается доказать свою правду. Галок варни имар дава. Говорит бейт Гилель. Ведь написано давар, то есть причина. Любая причина дефективного поведения женщины является основанием для развода. Амрулах им бейт Шамай, сказали им бейт Шамай. Халок варна и мар эрва, там сказано также, что и разврат. Поэтому на чем делать акцент? Амрулах им бейт Гилель. Им не мар эрва, вло не мар давар. Айти омер мишум эрва тце, мишум давар ло тце. Лахен не мар давар. Бейт Гилель дают сейчас объяснение своего понимания текста. Понимают бейт Гилель текст следующим образом. Они говорят. Предположим, не было бы написано слово «давар», другая причина. Было бы написано только по причине разврата можно разводиться. Что тогда получилось? Тогда получилось так. Если было бы написано «ирва», а не было бы написано «давар», не было бы написано другая причина, то я бы сказал, что из-за разврата женщину действительно можно развести, а из-за другой причины нельзя. Поэтому сказано «давар». Поэтому сказано, что и другая причина является основанием для развода. А тогда почему бы не написать просто «давар»? Другая причина, не написать «разврат», мы бы поняли, что если любая причина может быть основанием для развода, любая причина негативного поведения женщины может быть, являться основанием для развода, то тем более разврат, который является самой негативной формой поведения женщины, тоже является основанием для развода. Если бы был просто номер «давар», то я бы учил следующее. То я бы сказал, что если женщина была разведена по причине «давар», по причине какого-то негативного поведения, то она может выйти замуж за второго. А если она была разведена по причине разврата, она не может выйти замуж за второго мужа вообще. Поэтому написано «эрва». То есть смотрите, что получается. Текст мне говорит, что если первый муж разведет, и после этого она пойдет и выйдет замуж за второго, и если второй умрет или разведется, то она не может вернуться к первому. То есть получается так. Что текст мне говорит, в каких ситуациях первый муж может разведись с женой, так что она имеет право после этого выйти замуж за второго. То есть, предположим, было бы написано только давар, только причина, не было бы написано разврат. Что бы я учил? Я бы учил так. Муж первый имеет право развестись с женой в любой ситуации, если он нашел у нее какое-то негативное поведение. И в такой ситуации она может выйти замуж за второго. Но в случае, если женщина совершит разврат, так что по поводу женщины соты сказано в Торе, что если женщина уединится с другим мужем, то муж обязан с ней развестись. То я бы сказал, что развестись он с ней в такой ситуации тем более обязан. А второй муж на такой женщине жениться не имеет права вообще. Ибо сказано, что только после развода по причине давар может женщина выйти замуж второй раз. По поводу соты. Сот – это женщина, которая развратница. По поводу развратницы написано следующее. Написано три раза в том, что она не тмеа, что она стала нечиста. И комментаторы объясняют, что нечиста она стала в трех аспектах. По отношению к мужу, по отношению к любовнику и по отношению к труме, если она дочь кагена, она не имеет права есть кагенские подношения. Что значит нечиста? Что такое лашон тмеа? Что такое нечиста? Нечиста может быть по-разному. Таме, с точки зрения тайны еврейского языка, имеет следующее значение. Таме – это то, что это закрытый таме с тума – это то, что закрыто, то, что связь и контакт разорван, забит, пропал. Иными словами, когда женщина совершила прелюбодеяние, она становится закрытой и навсегда запрещенной своему мужу. Так что, если этот муж будет продолжать с ней жить, то это то же самое, что он живет с другой женщиной, ему запрещенной, например, как коген, который живет с разведенной женщиной. То есть это не разврат, за который положена смертная казнь или отрезание души, но это запрет, как, например, человек, который женится на мамзерет, на незаконно рожденной женщине, женщине и так далее, и так далее. То есть она становится ему абсолютно запрещена. Поэтому, если бы не было бы написано, что здесь муж имеет право развести женщину по причине ирва, а только по причине давар, то я бы учил следующее, что если муж развелся с женой по причине давар, то имеет право выйти замуж она за второго, но если он с ней развелся по причине ирва, по причине разврата, когда он был обязан с ней развестись, отсюда означает, что как она стала тмеа и запрещена для него, так же она стала запрещена для любого последующего мужчины. Имеется в виду, что женщина, которая хоть раз в своей жизни совершила разврат, она не может выйти за никого другого. Так бы мы поняли, если бы не было написано «эрват давар». Что, если муж разводит жену и по причине «эрва» и по причине «давар», она все-таки может выйти замуж за второго. «Бейт Шамай». Гай давар май авидлей. Апа Бейт Шамаю, который говорит, что основания для развода, они только в случае, если женщина совершила разврат. Почему по Бейт Шамаю написано слово давар? Причина. По Бейт Шамаю, который говорит, что женщину в случае, если у нее подгорела похлебка, нельзя разводить. А можно разводить только, если был разврат. Зачем вообще написано слово давар? Вообще просто, я нашел у нее разврат, да, рва, тогда разведи. Говорит Бейт Шамай. Неймар кан давар, ва неймар легален давар. Сказано здесь давар, в ситуации разводе. Ва неймар легален давар. И сказано слово давар в вопросе о свидетельстве. А именно, есть такой пасук в книге Дворим, глава Ютет. Альпишнай мегим, альпишлушай гим, якум давар. На основании двух или трех свидетелей будет доказано это дело. То есть свидетельство имеет силу только тогда, когда свидетели, свидетельствующие о, например, финансовой задолженности или свидетельствующие об убийстве, или свидетельствующие о каком-то другом преступлении человека, должны быть в количестве от двух свидетелей больше. Только тогда мы принимаем свидетельское показание. Только тогда мы принимаем свидетельское показание. Поэтому слово «давар», прописанное по поводу женщины, которую можно развести, оно мне намекает на то, что этот разврат должен быть засвидетельствован двумя свидетелями, чтобы женщина была запрещена для мужа, и как следствие он имел право ее выгнать. Как сказано, «малы галан бешнеедим», как любое свидетельское доказательство может быть принято только на основании двух свидетелей, «авкан бешнеедим», также и здесь должно быть это доказано двумя свидетелями. То есть, например, если мужу кто-то сказал, один человек, даже если он на него полагается, что его жена совершила разврат, но сам он ему не верит, то развестись он с ней не обязан и не имеет права побыть женой. Только муж имеет право развестись со своей женой, когда ирва, ее разврат, для него является абсолютно ясным как давар. Например, если он сам видел, это основание для развода. Или если пришли два кошерных свидетеля, на которых можно положиться, и говорят, что они видели, как его жена совершила разврат, тогда это тоже основание для развода. Но если у него есть только какие-то слухи, сплетни и так далее, то это не является основанием для развода. Как мы с вами сказали, что по Шамаю слово «давар» написано для того, чтобы свидетельство о разврате было абсолютным. И также мы сказали, что если сам муж, например, застал свою жену за развратом, это тоже основание для развода, потому что он знает, ему не нужно свидетель, он сам знает, что его жена согрешила. В чем же разница между знанием мужа о грехе своей жены или если есть два свидетеля? Разница такая. Обязан ли он ей выплатить ктубу, которую прописано ей по брачному соглашению или нет? Например, если у мужа есть два кошерных свидетеля, что женщина согрешила, то он приводит их в бейт-дин, и они свидетельствуют, что жена его совершила прелюбодеяние, в такой ситуации она теряет сумму ктубы. Но, если он сам видел прелюбодеяние, а свидетелей при этом не было,
и жена отказывается, он имеет право с ней развестись на основании своего свидетельства, на основании своего иска, но ктубу ей обязан заплатить. Иначе каждый муж, который захочет развестись со своей женой, расскажет про нее историю о том, что она совершила прелюбодеяние, и освободится таким образом от выплаты ктубы. Поэтому, если у мужа нет доказательства, он обязан с ней развестись, и бейдин позволит ему развестись с ней на основании ее собственного иска, но при этом должен заплатить ей ктубу по брачному соглашению. После того, как мы поняли с вами позиции Бейт Шамая и Бейт Гилеля, начнем с понимания того, что говорит Раби Акива о том, что с женщиной можно развестись, даже если она не совершила прелюбодеяние, и даже если она хорошая повариха, и пища у нее не подгорает, и нет никаких других зафиксированных недостатков в ней. Женщину можно развестись на основании того, что он нашел другую, более достойную, чем первая. Откуда Раби Акива делает такой вывод? Говорит Раби Акива: «Вафилу маца херет не агемена», даже если нашел другую, более достойную, чем она. Спрашивает Талмуд бемай камифлиги: в чем суть спора между мудрецами, то есть Бейт Шамай и Бейт Гилель с одной стороны, и Раби Акивой с другой стороны? Но прежде чем мы коснемся позиции Раби Акивы, я бы хотел немножко подвести вопрос спора между Бейт Шамаем и Бейт Гилелем. В чем суть их спора? То есть мы поняли, как они это выучивают из стихов. Мы поняли логику Талмуда. Но сейчас бы я хотел сказать несколько слов относительно сути спора между Бейт Шамаем и Бейт Гилелем вообще. Дело в том, что в Талмуде одним из самых распространенных споров в Мишне является спор между Бейт Гилелем и Бейт Шамаем. В чем у них разница в их жизненной позиции? Разница у них следующая. Бейт Шамай и Бейт Гилель принципиально иначе смотрят на воззрение на мир и что такое человек. А именно, Бейт Шамай видят человека существом принципиально иным, чем Бейт Гилель. Поэтому их понимание, их способ выведения галахи тоже отличается. Простой пример. Как то галаха. Если у нас есть спор между Шамаем и Гилелем, как то галаха. Сказано в трактате Ирувин Вавилонского Талмуда следующие слова. Что «Эйлу вэйлу диврэйлу ким хаим» в галаха как Бейт Гилель. И то, и другое являются слова Бога, живого, но галаха как Бейт Гилель. Задай вопрос, почему? Ну, во-первых, как может и то, и другое быть спором Бога живого? По всей видимости, Бог живой, он имел в виду либо одно толкование, либо другое толкование. Трудно придумать, что предположить, что оба толкования являются правильными, когда они взаимно противоречат. Например, если женщина не совершила разврат, то по одному из них с ней нельзя разводиться, а по другому можно. Так что, Бог что имел в виду? Что можно или что нельзя? Он вряд ли мог иметь в виду две вещи сразу. Потому что две вещи сразу, они взаимно противоречивы, так он мог иметь в виду. Поэтому как может быть, что и тот, и другой слова Бога живого? Объяснение здесь следующее. Дело в том, что в Торе есть много лиц. И в Торе есть много уровней понимания. И все зависит от того, как смотреть на человека, исполняющего заповеди. Продолжением этих слов относительно споров между Шамаем и Гилелем сказано следующее. Что когда придет Машиах, галаха будет как Шамай. Это означает, что слова Шамая тоже правильные, только актуальны они будут в времена Машиах. Иными словами, взгляд такой. Какая модель более адекватно описывает человека этого мира, то есть мира до прихода Машиаха, состояние ГЛМ, состояние сокрытия Бога, модель Шамай или модель Гилель? А именно, Шамай смотрит на человека как на существо возвышенное, как на существо великое, поэтому он понимает, что если у женщины подгорает похлебка, это не основание для развода. А что же, да, является основанием для развода? Только разврат. Гилель смотрит на человека как на существо, имеющее недостатки, имеющее свои трудности, имеющее свои ограничения. Поэтому видит, что если жена разонравилась мужу на основании похлебки и других таких меркантильных вещей, то, по всей видимости, мир и единство между ними уже настолько разорваны, настолько разрушены, что вместе им жить невозможно. В чем суть спора? Суть спора такая. Есть классический спор между Шамаем и Гилелем, из которого мы сможем с вами понять принципиально, в чем разница их жизненных позиций. Разница такая. Есть такой способ. Если человек поел, то он должен прочесть трапезу после еды. Взгляд опрос. Человек поел, забыл прочесть трапезу после еды. И уехал.
Ушел.
И через некоторое время вспомнил, пока он еще не проголодался. Если он уже проголодался, то у него нет возможности благодарить Творца за пищу, потому что он уже голодный. Голодный человек не может благодарить за пищу, которую он съел до этого. Но, предположим, он еще не проголодался. И вспомнил, что он не сказал благословение. Взгляд опрос. Должен ли он вернуться в то место, где он ел? Или он может сказать прямо на том месте, где он находится? Об этом спорят Гилель и Шамай. Шамай говорит, что он должен вернуться на место. Гилель говорит, что он может сказать в том месте, где он остался. На это Гилель приводит Шамаю свое утверждение. Почему? Он говорит, если человек принял пищу на вершине горы, потом спустился вниз, ты что, заставишь его полезть назад? Шамай говорит Гилелю, если человек поднялся на вершину горы, забыл там кошелек с золотом, так разве он не поднимется назад? Отсюда мы видим, что Гилель смотрит на человека, как на того, для кого произнести благословение в том месте менее важно, чем кошелек золота. А Шамай смотрит, что это одно и то же. Иными словами, Шамай видит высочайший глобальный потенциал человека. Гилель смотрит на человека, как человека, которого злое начало уже победило до какой-то степени, что он ради... Еще раз, не ради самой заповеди, а ради гидур мицвы, улучшения мицвы. Ради улучшения мицвы человек на вершину горы не полезет. Это соответствует психике человека. Так оценивает Бет Гилель. Теперь этот же самый спор. Давайте перенесем на нашу тему. Посмотрите. Мы говорили с вами о том, что браки заключаются на небесах. Как одна знатная дама задала в свое время вопрос мудрецу Мишне, говоря, чем Бог занимается после сотворения мира. И он ответил, что он мизавек зевугим, составляет пары. Говорит знатная дама, так что какая здесь хитрость, я тоже могу составить пару. Взяла на 6 рабов, 6 рабынь, соединила их между собой. И пришла на утро посмотреть, как у них брак удался. И видела, что один раб с переломанной рукой, другая рабыня с синяком под глазом, в третьем доме разбитая посуда, в четвертом доме стоит скандал и так далее. То есть она поняла, что браки действительно делаются на небесах. Иными словами, человек получает жену, о которой сказано в Талмуде, что за 40 дней до рождения юноши раздается голос с неба, какая душа ему соответствует. В вопросе нахождения подходящей для себя пары исключительно божественное провидение принимает участие. Таким образом смотрит Бейт Шамай и говорит, ведь человек, когда он женился на своей жене, у него была к ней любовь, совокупность, глубокая совокупность, нормальная ситуация, совокупность чувств. И они построили одного человека, ибо человек Адам это Ишва Иша Баяха, женщина и мужчина в своей совокупности. Разорвать это состояние человека может только в одной ситуации, когда одна из двух сторон становится тмя, нечистая. Сказано о человеке, женщина, которая совершила разврат, сказано, что она не тмя, а стала нечистая. То есть контакт между ними порван и закупорился окончательно. Нет этого контакта. Только в такой ситуации брак между ними может быть расторжен, потому что он порван, он закончился по объективным показателям. Нет у них права существования. А все остальные вещи, щи подгорели, похлебка подгорела, надевается как-то не так, или говорит, что как-то не так. Все это вещи малосущественные. Поэтому для человека, который великий, разорвать тип взаимосвязи, который называется Адам, можно только, если действительно имел место разврат. Бейт Гилель смотрит на человека не так. Он понимает, что человек действительно соединился, построил дом на Иман Бейсраэль. Как сказано, Каббалат Шаббат мы произносим слова «Ясис Аллах Элукаях Мусас Хатан Аль Кала». Возрадуется тебе Бог, как радуется жених своей невесте. То есть жених восполняет свою невесту, наоборот, восполняется своей невестой больше, чем каким-то другим восполнением. Каждый раз, когда наше существование становится более богатым, мы выходим за рамки своего узкого существования и чем-то себя дополняем извне, мы каждый раз радуемся. Получаем зарплату, радуемся. Одеваем новую одежду, радуемся. Любое наше новое достижение, мы радуемся. Почему? Потому что оно расширяет наши рамки существования. Но жена... Та самая жена, о которой предписано быть твоей женой за 40 дней до твоего рождения, она дополняет нас больше, чем любое другое дополнение, как сказано в Шаббат, что мы радуемся Шаббату, как жених радуется своей невесте. То есть радость жениха невесты самая высокая, и как бы мы в пределе должны радоваться Шаббату, который дополняет нас духовно, как когда мы становимся человеком. Бейт Гилель согласен с этой хорошо, только он говорит, что человек сегодня всего этого не видит. Человек сегодня работать в своей упрощенной схеме до появления Машиаха. Поэтому человек, если он видит в своей жене, что у него подгорела похлебка, это основание для развода, по всей видимости, между ними уже все порвано. И восстановить этого человека нельзя, поэтому это основание для развода. Так считает Бейт Гилель. Еще раз, в нашем мире галаха как Бейт Гилель, то есть модель понимания человека, модель психики человека, описанная Бейт Гилелем, более адекватна для нашего современного человека. Когда же придет Машиах, и человеку будет возвращено его былое величие, тогда галаха станет как Бейт Шамай. Раби Акива умер афилу маца херет неагемена. Говорит Раби Акива, что если даже он найдет другую женщину, более достойную, чем его первая жена, это основание для развода и для заключения второго брака мужчиной, даже если он не найдет ни эрва, ни разврата и ни давар, никакой другой причины негативной в поведении своей жены. Говорит Мара, бемайка амифлеги. О чем спор между Раби Акивой с одной стороны и другими мудрецами с другой стороны? То есть Бейт Шамай и Бейт Гилель получается на одной чаше весов, Раби Акива с другой чаши весов. Спорили они в том, как понять слово «ки». А именно, написано у нас так. По сути, я сейчас читаю Тору. «Киках ищиша убала, вэгая им лотин цахэн бэйнав, и будет, когда она не нашла милости в его глазах, ки, потому что мацаба ирва давар, потому что нашел в ней недостаток». Гмара говорит, что слово «ки», которое мы перевели пока рабочим образом «потому что», как переводит Бейт Гилель или Бейт Шамай. Слово «ки» на самом деле имеет четыре значения на иврите. И Раши приводит здесь огромный-огромный перечень стихов Торы, из которых мы видим, что «ки» переводится четырьмя разными способами. Теперь, как понимали Бейт Гилель или Бейт Шамай? Они понимали так. Когда возьмет муж и не найдет она милости в его глазах, ки потому что нашел в ней ирва или давар. То есть то, что он не нашел милости, это не причина для развода. Но она не нашла милости, по какой причине? Потому что нашел либо ирва, либо давар. А Раби Акива слово ки в данном случае понимает либо. И есть у нас примеры в Торе, где слово ки фигурирует либо потому что, или либо. И Раби Акива так считает пасук. Имлотин цахэн бейнав, она не найдет милости в его глазах. Либо найдет в ней ирва или давар. Тогда это основание для развода. Сказано в Талмуде, ки мишамеш варба лошонот, что слово ки имеет четыре значения. И, это или, дилма может быть, эйли но, дега вот. Бейт Шамай и Бейт Гилель учили слово ки, как вот, что не нашла она милости в его глазах, вот потому что нашел он в ней двар ирва. Раби Акива считал, что ки нацаба ирва давар и нами. А также, то есть можно развестись по причине того, что не нашла она милости в его глазах, а также можно развестись по причине того, что нашел в ней либо ирва, либо давар. Амар ли рав папа. Сказал рав папа Лерова, мудрецу по имени Рова. Ло маца ба ло ирва вело давар мав. Что будет, если муж не находит в своей жене ни ирва, ни разврат и ни давар мав, что и разведется с ней в такой ситуации? Иными словами, по Шамаю можно развестись только в случае, если нашел разврат. По Гилелю можно развестись, даже если у нее подгорела пища. Что будет, если муж разведется и по этой, и по той, и по другой точке зрения, без оснований? Например, по Шамаю он разведется, если она не сделала разврата, ну, допустим, подгорела у нее пища, а Шамай запрещает разводиться в такой ситуации. А по Гилелю он разведется просто потому, что ему разонравилось, хотя пища у него не подгорает. Будет тогда гет иметь силу или нет? Будет тогда разводное письмо гет иметь силу или нет? Это то, о чем мы с вами говорили. На первый взгляд, текст Торы говорит мне основание для развода. Что же будет, если человек разведется без оснований? Ну, как вы думаете, будет такой развод иметь галахическую силу или нет? Я предлагаю два возможных варианта, я не вижу больше. Один возможный вариант такой, что раз Тора сказал, что можно разводиться только в такой ситуации, значит, если человек разведется, нарушая эту ситуацию, то его гет не имеет силы. Другой возможный вариант, что человек разведется, развод будет иметь силу, но он выдаст гет своей жене, нарушая волю Творца мира, и, соответственно, делая поступок, который неправилен для религиозного еврея, хотя в этом нет явного запрета Торы. Тора не говорит, не разводи жену, иначе как на таких условиях, или разводи, иначе как так. То есть он не нарушает при этом ни заповеди Асе, ни заповеди Лота Асе в явном виде, но тем не менее делает поступок, который не соответствует духовности еврея.
Мы же знаем, что мы имеем право только в плане разврата развестись.
Да.
По Бейт-Гилелю и разврат, и какое-то мелкое неприятное.
Хулиганство,
да. Значит, ну есть еще и версия Рава Акивы.
Пока мы задаем с вами вопрос не по Рабби Акиве.
Ну, она же есть.
Правильно. Сам Талмуд, по Рабби Акиве, если нашел другую, можно уже жениться, нет никакой проблемы. Поэтому по Рабби Акиве нет вопроса. По Рабби Акиве человек, разводясь со своей женой, никогда ничего не может нарушить.
Я понимаю, но мы же не можем его как бы даже на секунду представить, что его там нет.
Правильно. Послушай меня внимательно, еще раз сформулирую вопрос. Вопрос такой. Мы сейчас с вами возьмем каждого мудреца в отдельности. И этот вопрос зададим по его точке зрения. Пока возьмем с вами для простоты только Бейт Шамая. И задаем по Бейт Шамая следующий вопрос. Предположим, человек развелся со своей женой без элемента разврата с ее стороны. Будет такой гет иметь силу или нет? Только по Бейт Шамая.
Не будет иметь силу, разумеется.
По Бейт Шамая гет не будет иметь силу.
Абсолютно. Потому что
по Шамая человек существо возвышенное.
Да.
Да просто происходит...
Либо можно сказать так, что гет будет иметь силу, но такой человек поступил плохо. Нищ друг гемах.
Нет, так не делают.
Нет,
потому что не будет иметь силу. Потому что
так, есть вторая точка зрения, что будет иметь силу.
Не будет, как вы говорите, с неба, это будет плохо. А силу иметь...
Итак, у нас оказалось ровно две точки зрения, и участники урока разделились в своих точках зрения. Давайте посмотрим, как Талмуд отвечает на этот вопрос. Талмуд говорит следующее. То есть, еще раз, Рав Папа задал вопрос Рови. Ло маца бо ло ирва. В Бейт Шамаю, например, он не нашел ни ирва и развелся с ней. Либо по Бейт Гилелю лома цадавар, не нашел другого недостатка мару. Отвечает Гмара. Мидгали рахмана габионес, ло юхали шалха коль ямав баамод вегзеркай. Гатам гудыгали рахмона, вальгаха, майдавет, ад. Говорит Талмуд. Из того, что раскрыла мне Тора, по отношению к насильнику сказано так, что если человек изнасиловал свободную девицу, то он обязан на ней жениться, в случае, если она захочет. И если она захочет, он не имеет права развестись с ней все дни его жизни, написано. Не имеет права развестись с ней все дни его жизни. Теперь, говорит Талмуд, раз так написано по поводу насильника, что он не имеет права развестись с ней все дни своей жизни, стало быть, если не насильник, а, как в нашей ситуации, муж, разведется против ее желаний, как бы без основания, такой гет будет иметь галахическую силу. Теперь я хочу объяснить вам, как все это учится. Смотрите, как учится. Почему по поводу насильника написано, что «ло юхали шалха коль ямав» не сможет выгнать ее все дни? Почему написано «не сможет выгнать ее все дни»? Это же просто, не сможешь развестись с ней. Что если насильник, который насиловал девицу и обязан на ней жениться, в случае, если она того хочет? Да напиши просто, он не сможет ее лышалха, не сможет ее отослать. Еще написано «коль яма» все дни. Что мне добавляет? Все дни не может, а часть дней, да, может? Что имеется в виду? Все его дни, совершенно верно. Когда он умрет, он уже ее освобождает в любом случае. Поэтому только все его дни. Объяснение здесь следующее. Талмуд говорит, «коль яма» есть на все его дни, есть на нем хию в обязанности вернуть женщину. А именно, смотрите. Что будет, если насильник возьмет такие и даст жене разводное письмо, несмотря на то, что ему запрещено с ней разводиться? Если было написано, что он не может с ней развестись просто, то мы бы понимали, что гет не имеет галахической силы. Из того, что написано, что он не может ее отослать на все дни своей жизни, получается, что на часть дней он таки может дать разводное письмо. Поэтому с насильником закон будет следующий. Если насильник выписывает жене гет, то этот гет имеет галахическую силу. Она разведена. Но Бейт-дин по просьбе женщины может заставить его палками вернуть ее назад, снова на ней жениться. Поэтому и написано, что он не может отослать ее на все дни. Машма, что на часть дней он таки да может ее отослать. Поэтому, по поводу насильника, Тора пришла и сказала, что если насильник даст свой гет против закона Торы, то тогда у Бейдина есть сила физическая взять, заставить его жениться на ней снова. Стало быть, люди, которые менее чем насильники, стало быть, наш муж, который не является насильником, если он даст жене разводное письмо, такое разводное письмо будет иметь галахическую силу, женщина разведена, и Бейдин не имеет права заставить мужа заключить вторичный брак. Ценимся. Когда написано про насильника, что ло юхаль ли шалха, на первый взгляд возникает картина, что гет его не имеет юридической силы. Но из того, что в конце написаны слова ло юхаль ли шалха коль ямав, он не сможет отослать ее на все дни жизни, получается, что на какой-то промежуток жизни он может ее отослать. И поскольку единственное ограничение в Торе, мы видим, ограничение на насильника, что его заставляют, значит, получается, что все контингенты мужей и мужей, собственно, речь идет о насильнике, который перешел план в мужа. Все остальные контингенты мужей, которые являются менее заставленными Торой, они такие могут отослать, и их гет будет иметь силу. Простой пример. Мы же с вами говорили о том, что любой закон Торы, он всегда показывает мне, где проходит граница закона. Поэтому, если Тора написала свой запрет относительно развода только по отношению к насильнику, это означает, что к нормальному мужу, который не насильник, этот закон не относится. Иначе бы Тора взяла и сказала, любой муж, который высылает без оснований, жена возвращается. Вы поняли, что это касается любого мужа. И тем более насильника, который, кроме того, что он муж, у него еще есть другие трудности. То, что на нем есть дополнительная обязанность жениться на этой жене. Потому что предварительно он до этого ее изнасиловал. Поэтому, раз текст Тора говорит мне о том, что хиюф лежит только на насильнике, значит, на всех остальных такого запрета нет. Омерлей равни шаршей лерова. Сказал равни шаршей мудрецу по имени Рова. Им ли боли горшави, ею шевет тахта, в умишима что магу. Если муж хочет развести свою жену, а она живет с ним и обслуживает его, и ничего об этом не знает, магу. Хорошо ли такое поведение мужа, который живет со своей женой, так что она не знает, что в его намерениях его развести? Кариале, об этом Рова привел пасук из книги Мишли, из книги притч царя Соломона. «Аль тахреш аль реха раа вегу юшев лебетах итха». Сказал царь Шломо, «Не молчи, не стань глухим по отношению к ближнему твоему, а он сидит с уверенностью возле тебя». Иными словами, не злоумышляй против ближнего твоего, который находится возле тебя с надеждой и уверенностью. То есть, попросту говоря, это не морально. В высшей степени не морально пользоваться услугами своей жены в самом узком и в самом широком смысле слова, когда твое намерение ее развести. Таня. Учили в Барайте. Гая Раби Мейер умер. Говорил Раби Мейер. Кешем шагадаот бемаахаль. Как есть разные люди с разными мировоззрениями по отношению к пище. Как деот бенашим. Так же у них воззрение на женщин. А именно, есть три человека в плане того, как они относятся к нечистой пище и к нечистому поведению своей жены. Ешлиха Адам, шизву нуфелли тох кусо, везерко вейну шотеру. Зой мидат папас бен Йегуда, шагая нуэль бифне ишто, вейюце. Есть у тебя человек, которому в стакан с вином падает муха, и он выплескивает все вино и не пьет его. И так поступал человек по имени Папас бен Юда, который запирал свою жену для того, чтобы она не вышла и случайно не обмолвила словом с каким-то посторонним мужчиной, и выходил. В результате от этого дела родилась женщина Мария Мигдала, которая в христианстве Мария Магдалина называется, от слова Мигдал, что она вместе Мигдаль проживала. При этом есть у нас поправки в тексте, что поправка комментаторов, что это не та самая Мария Магдалина, которая была связана с христианством, но может быть это поправка цензора. Я не знаю точно, я не выяснял этот вопрос. Может быть это поправка цензора, поскольку христиане запрещали евреям публиковать Талмуд в его явном виде и заставляли, что все, что относится к христианству, стирать. Поэтому есть опасность, что может быть это поправка христианского цензора, но точно не знаю, не выяснил. То есть в результате, когда человек чрезмерно запирает свою жену, то приводит это только к негативным последствиям. Это то, что мы здесь спрашиваем. Ешлиха Адам, второй тип человека. Ешлиха Адам, есть человек, шезву нофель литох кусо, у которого муха падает в его бокал. Везарковышетех, он выбрасывает муху и выпивает. Зуги медат коль Адам, это нормальный человек. Так поступает обычно средний человек. Шемидаберати махе векруве уманиха, который позволяет своей жене разговаривать с братьями ее и с родственниками ее, и он оставляет ее в покое, то есть он это ей позволяет. Обратите внимание, что поступок среднего человека в иудаизме, это тот человек, жена которого разговаривает с ее родственниками мужского пола и с ее братьями мужского пола, но не то, что она ведет беседы с каждым, кто попало. Ибо, согласно тому, как сказано на всех кидушин, если женщина разговаривает на рынке с посторонними людьми, это основание для развода и для потери женщины брачной ктубы. У евреев в плане скромности законы совсем другие, совсем другая действительность. Что касается работы, то, безусловно, есть возможность беседы с женщинами по каким-то необходимым вопросам. И речь шла о праздной беседе, которую ведут женщины. Женщины, замужние женщины и девушки в еврейском народе. И так это сегодня принято в Израиле повсеместно. Праздные беседы на улице не ведут с мужчинами. В Ешлиха Адам есть третий тип человека. Шезву внуфелли тох тамхуй, у которого в его похлебку падает муха. Он ее обсасывает. Эту муху, и чтобы не пропала, чтобы пища не пропала. Обсасывает из каши, вынимает муху, обсасывает и ест. Не муху, в смысле, а пищу. Тот, кто ест муху, нарушает сразу 6 заповедей Торы. Тот, кто ест свинину, нарушает только один, а тот, кто летающую муху съедает, нарушает сразу 6. Это особо... Сказано, что еврейский народ... Есть заповеди в Торе, не ешь червей, не ешь всяких летающих насекомых, гадов не ешь и всех прочих. Так что в совокупности набирается 6 запретов Торы, которые распространяются на муху. Не уверен точно, что 6, по-моему, по памяти помните мне, что 6, но того порядка. Что касается кашрута, я просто должен здесь заодно уже сказать следующую вещь о том, что сказано в еврейских книгах, что если бы Творец всех заповедей нам дал только заповеди кашрута, это было бы в высшей степени основания благодарить его. Почему? Потому что кашрут – это то, что приводит нас к тому, что наши тела принципиально строятся из двух видов пищи. И это оказывает влияние на нашу духовность, как мы говорили более подробно в предыдущих лекциях, на состояние взаимосвязи между нашими головами и нашими сердцами, то есть между нашей нишама, той душой, которая живет в голове, и собственное я, рух, которое живет в сердце. Так вот, третий тип человека, когда в его похлебку падает муха, он муху обсасывает, похлебку съедает. И это Мидат Адам Ра. И так поступают плохие люди, плохой человек, который видит свою жену Йоца Вероша Паруа Ветава Бешук, что выходит его жена на улицу, и голова ее не покрытая, и она придет на рынке, раскрывая свои руки выше локтя, выше колен. Упрума мишне цзеде, и что люди видят ее руки. Верухец, это имбне адаме, что она моется возле места, где моются люди. Зумит с вами гатуралы гарша. Это заповедь из стороны гарша, как сказано, кимаца байрва дава, если найдет в ней элемент разврата, то должен будет ее выгнать. Тогда возникает вопрос, почему пасук не говорит сначала, если нашел у женщины элемент разврата, нужно ее выгнать. А дальше пасук говорит, что она пошла и вышла замуж за второго мужа. Почему написано не за мужа второго, а написано за мужа лыш ахер, за мужа другого. Слово понятно, что она выходит за кого-то замуж. Она за другого, не за того же самого она выходит замуж. Что написано за мужа другого? Гакатув каро ахер, пасук назвал его другой. Ломар сказать, шейн зе бен зугон решен, что этот ахер второй муж, другой муж. Он не такой же, как первый. Почему? Зе гуци решами бейто, зе их низ решали ток бейто. Первый вынул мерзость и нечестивость из своего дома, а второй ввел нечестивость в свой дом. Имеется в виду еще раз, когда муж разводится с женой по причине совершения ею разврата, а не по причине какой-то другой причины, менее важной. Теперь, что происходит с Бааль Ахер, с другим мужем? Заха, если он удостоился, Шини Шалха, то тогда второй ее тоже выгоняет из дома и разводит. Шинымар, как сказано в продолжении нашего второго стиха, Весина Гаиша Ахарон, и возненавидел ее второй муж. Ваимлава, если он не удостоился и не возненавидел женщину за такое поведение, Куварко, тогда она его хоронит. Как сказано, Шинымар, Оки Ямут Аиша Ахарон, Хдайгу Бамита Шезеху Цириша Амибейто, Везех Нис Решал Итов Бейто. Либо, как сказано, когда умрет второй муж, достоин он смерти за то, что первый муж вынул нечестивость из своего дома, а этот поместил нечестивость в свой дом. В книге Малахи, Гмара подходит к завершению, книги пророка Малахи, который был последним пророком еврейского народа, описывая, что произойдет в тот страшный день, когда закончится Ахрит Ямим, закончится конец дней, и Машиах восторжествует и придет в этот мир. Малахи пишет следующие слова. Кисна шалах. Когда возненавидел, отошли. Что имеет отношение к нашим женщинам? Когда возненавидел жену, то можешь ее отослать. Такое простое понимание. Есть у нас спор между мудрецами, как понять значение этих слов. Раби Игуда умер, говорит Раби Игуда. Им сината шалах. Говорит Раби Игуда, если ты уже возненавидел свою жену, на основании ее человеческих качеств, на основании ее поступков, то есть, соответственно, этот стих, он актуален по всем трем точкам зрения. По Бет Шамаю, что значит возненавидел? Возненавидел за разврат. Это только по Бет Гилелю. Галаха, что я хотел отметить, по Бет Гилелю, но об этом мы будем говорить, скажем, в самом конце. Если возненавидел жену на основании ее поступков, то отошли ее. А Раби Йоханан понимает эти слова иначе. Он говорит, кисна шалах, если возненавидел, послал. Он понимает так. Сануй гамишалех, что ненавистен отсылающий жену. Тот, кто отсылает жену без разврата, даже по шите Бейт Гилеля, по точке зрения Бейт Гилеля, который позволяет развалить жену в случае, если у нее есть какой-то элемент недостатка, все равно он ненавистен. Такой муж, который разводит жену без разврата на основании подгоревшей каши. В лоб лиги. Между ними нет спора. Обратите внимание. Две точки зрения. Два понимания того, как понять слова кисна шалах. Раби Игуда говорит, что нужно понять в отношении того, что человек имеет право развести ненавидимую жену. А по второму точке зрения, по точке зрения Раби Йоханана, ненавистный это муж. Ненавистная жена, ненавистный это муж. Дагмара говорит, что лоб лиги, они вообще не разошлись. Они не спорят между собой. Пасук включает и такое, и другое понимание. И сейчас объяснят, как же пасук может понимать столь два, на первый взгляд, противоположных понимания. Говорит Дагмара. Габы зуг решен, габы зуг шини. Одно высказывание, первое высказывание Раби Игуды касается второго брака, а высказывание Раби Йоханана касается первого брака. А именно, что человек по-настоящему сможет осуществить свой брачный контакт, осуществить близость и тесную связь только с первой женой. Только с первой женой. А со второй женой это уже все будет не так. Уже все два взрослых человека, которые женились, они тянут в разные стороны. Это уже совсем не то. Поэтому Раби Игуда говорил о втором браке. Кисана, если ты вторую жену возненавидел, по поводу которой не было лечения с неба о том, что она соответствует тебе, если ты ее возненавидел, ты уже ничего не надо делать. Шалаф, отошли ее, это нормально. А Раби Йохан говорит о первую жену, что если ты отсылаешь свою первую жену, то ты сануй, ты ненавистен. Потому что с первой женой нужно сделать все, что в твоих силах, для того, чтобы восстановить мир и контакт. потому что она предназначена для того, чтобы вы вместе создали Адама. Со второй женой Адама вместе составить намного-намного сложнее. Габезуг решен, габезуг шини. Одно высказывание касается первого брака, второе высказывание второго. Дама Раби Лазар, как сказал Раби Лазар, коли ми гареши, что решена, афилу миздех мурида лавдмаот. Каждый, кто изгоняет первую жену, даже жертвенник в храме проливает о нем слезы. Подчеркиваю, не о ней слезы, а о нем проливает слезы жертвенник Иерусалимского храма. Шенеймар, как сказано в словах пророка Малахии, «Везот шинит таасу», и это вы сделали во второй раз, то есть второй грех вы сделали. «Ксот димает мизбех», покрыли слезы жертвенник Гошема, жертвенник Бога. «Бехи ванака», плачем и стенанием покрылся жертвенник Бога. «Меэйн од пнот эль минха», он отказывается повернуться к вашему жертвоприношению. «Белаках от рацион миятхэм», взять желание из ваших рук. «Ве амартэм», вы на это отвечаете. На то, что жертвенник отказывается принять ваше жертвоприношение, вы на это как говорите, «ве амартэм». «Альма, что случилось? Чем плохого сделали?» «Альки гашэм геит», поскольку Бог свидетельствует, «бэйнхау бэйнэшэк нэурэха», между тобой и между женой юности твоей, «ашэрата багат таба», по отношению к которой ты совершил предательство. «Вэйиха вертэха вэшэт бритэха», одна подруга твоя и жена союза твоего. Итак, давайте сделаем короткий ракурс в Галаху, ибо пока мы с вами прочли Талмуд и основное выведение точек зрения, и нам нужно будет сделать короткое завершение того, что же сегодня нас идет на Галаху, как мы поступаем в жизни, реально, согласно решению суда. Галаха. Спор мудрецов Бейт Шамай и Бейт Гилеля и Раби Акива с другой стороны. Всеми решенными первыми комментаторами сводится Галаха как Бейт Гилель. О том, что основание для развода это давар, любая причина. А ирва это возможность второго мужа теоретическая взять, не второго, а другого мужа, который духовно отличается от первого, жениться на женщине, даже разведенной от первого по причине ее разврата. Почему это так? Ну, во-первых, потому что Бейт Шамай и Бейт Гилель вместе понимали значение слова «ки», не так, как Раби Акива, а именно, они понимали слово «ки» либо, что не на, потеряет она милость в его глазах, слыха, не либо, а потому что. Потеряет она милость в его глазах, потому что у нее был давар или ирва. А Раби Акива считал, что слово «ки» имеет значение «либо». Поэтому две веские школы Бейт Шамай и Бейт Гилель имеют большую силу на понимание толкования слова «ки», чем Раби Акива. Что касается спора между Шамаем и Гилелем, мы с вами говорили, что Галаха как Гилель, потому что она более адекватна нашему сегодняшнему мировосприятию. Поэтому, если мы откроем с вами Шульхан Арух в Симане... Шульхан Арухе... Счастье Эвенезер, который занимается вопросами заключения брака, развода и взаимными обязательствами мужа по отношению к жене, Галаха приводится как Бейт Гилель, о том, что человек имеет право развестись со своей женой, в случае, если найдет у нее какой-то давар, при этом приводятся также слова, что если он это делает, то мизбех мурид алав дмаот. Так все это было актуально. Вся эта Галаха, как мы выучили, примерно до 800 лет тому назад. 800 лет тому назад Рабейну Гершон, один из самых влиятельных мудрецов Европы, установил запрет разводиться на женщины против ее воли. С того момента и дальше, развести женщины можно, муж не может на основании своего собственного желания, что она ему разонравилась, что она ему товар какой-то, он обнаружил, что на пищу подвозит и так далее. Что происходит сегодня? А сегодня происходит следующий закон, что развестись можно только по обоюдному желанию обоих. А если одна из сторон не хочет, что происходит тогда? Тогда происходит следующее. Приходит в Байдин муж с женой, допустим, муж хочет развестись, а жена нет. Жена тащит с собой адвоката, равинского, не адвоката такого обычного, адвоката равинского, муж тоже тащит с собой адвоката. И муж начинает рассказывать про свою жену, всякие там гадости, как он. пища у него подгорает. Ну, все кроме разврата со свидетелями он против нее привел при помощи своего адвоката, который все говорит. А жена, например, не хочет разводиться. Что должна сделать жена? Жена тоже ничего не знает. Ее адвокат говорит, что она начнет как-то напираться, тоже ругаться. Тогда им скажут, ну давайте разведемся, и все на этом закончится. Что должна сказать жена, если она хочет, чтобы этот брак продолжался? Она приходит и говорит, ее адвокат, говорит в еврейском суде, знаете, я очень глубоко люблю моего мужа. Что тогда скажет Бедин? Тогда Бедин скажет, постарайтесь, ласот, шалом, бай. Постарайтесь между собой договориться. Жена говорит, я бы хотела на это какой-то продолжительный срок времени. Адвокат мужа начинает краснеть, зеленеть, муж тоже. Обычно Бейдин дает один год на то, чтобы они постарались между собой примириться. Дается один год. Наконец, один год проходит, муж продолжает желать разводиться, жена продолжает не желать. Тогда муж должен будет ей заплатить какую-то компенсацию в завершении к тубе, для того, чтобы она согласилась на развод. Теперь, возьмем обратную ситуацию, с которой есть трудность. Теперь, например, женщина не хочет принципиально разводиться. Женщина не хочет. Что, силы ее брать, тащить Бедин. Она вообще Бедин не приходит и ничто, никак не реагирует. Что делать в такой ситуации? Дело в том, что для выходцев из Европы тот же самый Рабейну Гершин, который запретил развод с женой против ее воли, запретил иметь вторую жену. Для сефардов, восточных евреев, это разрешено, для ашкеназов это запрещено. Поэтому, если жена отказывается принять гет, и Бейдин считает, что она не права, то в такой ситуации теоретически мужу могут разрешить иметь вторую жену. За вторую жену. Сегодня в Израиле. Да, это крайне редко случается. Тем не менее, это разрешено. Что? Для ашкеназов, скажем, для сефардов вообще не правда. Разрешают взять вторую жену, если жена отказывается. Да, конечно. Конечно, конечно. Если жена отказывается. Особенно это точно работает в ситуации, когда первая жена не просто отказывается принять гет, но она еще при этом занимается развратом. То есть она ушла, грубо говоря, к другому человеку и совершает... А гет принять отказывается. Что делать этому мужику? Надо как-то построить свою семью, нужно как-то жениться, как он поступит. В такой ситуации ему могут разрешить, так пусть ограбит мужа Эйнштейн, один из гдолей апостолов нашего поколения. Рабби Моше Файнштейн говорит, что в такой ситуации он может жениться второй раз. Но что происходит в обратной ситуации? То есть, например, муж отказывается развестись с женой и при этом ведет себя как-то неадекватно. Здесь происходит следующая картина. Жена до тех пор, пока с ней не разведутся, абсолютно запрещена кому бы то ни было другого. А если муж может иметь теоретически две жены, и в нормальной ситуации это запрещено мудрецами, то есть история мужчина может иметь несколько жен, то с женщиной ситуация другая. Если женщина совершает прелюбодеяние, это называется туава, это называется страшная мерзость, ибо про Бога Израиля сказано, что Бог Израиля не любит разврат. Наряду с тем, что Бог дал нам много заповедей, он, в принципе, любит соблюдение нами всех заповедей, тем не менее сказано про нашего Бога, что он не любит разврат. Нигде не сказано, что это Бог, который не любит, я не знаю, каких-то других наших нарушений, но сказано, что Бог, который не любит разврат. Ибо Бог ожидает от нас принятия духовной, высокой человеческой формы, как Рамбан объяснял это в самом начале Хумаш, в самом начале текста Тора. Что происходит в такой ситуации с этим мужем? Женщина, которой муж не дает развод, называется агуна, называется женщина, которая, ну, по-русски не знаю, как перевести, соломенная вдова, отказница, да. Хороший перевод. В Израиле, согласно закону, есть возможность такого мужа посадить в тюрьму на административное заключение до тех пор, пока он не даст гет. В то время как по закону Тора можно было заставлять мужа палками до тех пор, пока он не поймет, что гет нужно давать. Сегодня в Израиле это применяется очень редко, но применяется по отношению к особо вероломным мужьям, которые не дают свободу своей жене. И суть здесь такая, что каждый из нас должен, те, кто женаты, должны постараться построить со своими женами надежный дом в Израиле. А те, кто еще не женаты, должны понять, что главный критерий, по которому мы выбираем невест, это критерий высокой духовности и милосердия, благодаря которым мы можем с такими женщинами построить Байт Нейман в Исраэль, верный дом в Израиле.